Можно, да?
Можно, конечно, будем. Можно.
В эфире «Стражи галактики» Антон Орех и Василий Уткин.
Мы «Стражи галактики».
Потому что, оказывается, фильм «Стражи галактики» нахально упер нашу...
Вот это наш оттуда. А думают, теперь думают, что мы уперли оттуда. Да мы эту песню придумали с Василием.
Скажут.
У нас было четверо. Да.
Ну, кстати, сейчас примерно столько нас есть. Нас
плюс неопытный юноша, наверное, это буду я.
Хорошо. И у нас еще с нами «Миледи».
«Миледи», да.
Друзья мои, это «Утренний разворот», и у нас вступает в силу, наверное, игра.
Да.
Она, знаете, продолжается.
Интерьерная. Ну, у нас-то, мы-то...
Интерьерно-партикулярная, вечерно-манерная.
Да.
«Родные холмы».
Ой, не говорите, Вася, да, но мы вот тут можно еще и представиться. Это же, конечно. Нет, джингл будет.
Знаешь,
будет.
Представляться – это совершенно не хитово. Люди должны узнавать по голосу.
Да? А конечно. Если не получается?
Гордость в том, чтобы не представляться.
Ну, давай, давай вообще не будем этого никогда делать теперь. Введем. Какая разница? Введет же кто-то.
Вы слушаете радио.
Да. Радио.
Представлять будем, а сами
так.
Да, там написано, да? На сайте, кстати говоря. Кстати, сайт, да. У нас прекрасный. Хотите сказать, кто на сайт, посмотрите.
Если играть у вас черно-белый телевизор, вы и там сможете смотреть.
Смотрите.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шопинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, 100, ОГРН 102-63-01-703-010.
Если вас заинтересовало рекламное объявление, услышанное в эфире радио «Эхо Москвы», но вы не успели записать телефон, звоните в справочную службу по номеру 691-46-43, код 495, 691-46-43, код 495.
Изумрудные холмы.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем очередной новый сезон. Да, это я. Доброе утро. Наши игры «Изумрудные холмы». Желающие поучаствовать, звоните плюс 7495-363-3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Про лампу мы уже начали говорить буквально до игры и продолжаем. Очаровательная, интерьерная, в хорошем смысле, настольная, слезы в хорошем смысле.
Слезы текут лампа. У меня, потому что, ну, это ведь сколько месяцев не было, а теперь вернулся.
И возвращается. Да, вот это же как любимый сериал. Ну, ты же можешь понять.
Как космонавт с МКС, вернувшись.
Это же семейный предмет.
Конечно. Вот,
люди,
правильно.
Вы идете в школу, и снова пора разыгрывать лампу.
Конечно.
Чтобы вот по ночам уроки делать.
Вот дай уже человеку сказать.
Я просто хочу напомнить правила нашей игры. Три изумрудных алмаза, которыми прячутся вопросы на тему цена-качество инфраструктура. И по правилам мы сейчас выбираем холм, в смысле вопрос.
Холм.
Цена он будет называться.
Ну, значит, это же
наш
цену.
Вопрос, да.
Да.
Да. Теперь радиослушатель. Доброе утро.
Алле.
Мы дети галактики. Алло, алло. Доброе утро, да. Представьте, пожалуйста.
Александр меня зовут.
Александр, давайте начнем сразу, просто безотлагательно. Восхождение в смысле начала игры.
Давайте.
Восхождение.
Шотландия, 17 век. А конкретнее, Гибридские острова, окаймляющие западное побережье, если кто досыть, да?
Не в курсах.
Да, стемнело. Но пока еще можно различать очертания нескольких рыбацких домиков. Мы видим, как из одной хижины появляется силуэт молодого мужчины. Неспешно он движется в сторону океана.
Покачиваясь.
Да, мы за ним следуем. Дойдя до берега моря, мужчина долго карабкается по скале, покачиваясь.
То есть он на берегу моря...
Покачиваясь, осел к океану. Да. Давайте, не путайте меня.
Покачиваясь. Пока, наконец, не останавливается на самом краю. Перед ним пропасть метров в 20 туда, в бушующее море. В это трудно поверить, но здесь, на этом самом месте, он простоит до самого рассвета, покачиваясь.
Так.
Предположите, что привело сюда этого мужчину, что заставляет его до самого утра стоять над пропастью? Три варианта ответа. Три. Воинский долг, желание угодить главному духу ветров или любовь? Ну мы что? Слушаем вас.
Воинский долг.
Воинский долг.
То есть не любовь, не ветров там.
Нет, сейчас модно. Воинский долг.
Неверный ответ.
К сожалению, еще есть у вас одна попытка.
Это модно, но не интригерно.
Да, остался
дух и любовь.
Да, желание угодить главному.
Любовь.
Грустный.
Верный ответ.
Вот. Спасибо вам большое, лампа ваша.
Отлично.
Вот, заулыбался человек. Да, на здоровье.
Ну, это было напряжение, представьте.
Да, конечно.
Лампа, она или будет, или нет.
А правильный ответ в итоге?
А вот еще не так давно на Гебридских или Гебридских островах да, существовал этот невероятный обряд для того, чтобы доказать свою мужскую состоятельность. Не нужно было ничего делать. И получить право взять в жены полюбившуюся девушку, мужчина должен был отстоять всю ночь над бездной.
Покачиваясь,
да. Если он проходил это испытание, не срывался в пропасть, родители девушки были обязаны отдать дочь за истинного храбреца. А сам мужчина, дождавшись рассвета, мог на свежую голову изменить свое решение и не спешить расставаться со своей свободой.
А пошла ты, знаешь.
Чего это как дурак стоял всю
заставила?
Ночь?
Я вот тебе доказал, что я мужик.
А конечно. Потому что за целую ночь стоя над бездной у влюбленного была возможность поразмыслить о всех плюсах и минусах вот этой вот брачной жизни.
Да, я думаю, что над бездной что вообще в целом.
Да.
Да, ну что, с почином, Глеб Георгиевич. Первая лампа осени ушла.
Да. Так вот, ландшафт микрорайона Изумрудные холмы мало напоминает скалистые берега Шотландии. Теплыми летними ночами на берегу живописной реки Банька тоже можно встретить молодых людей, но в отличие от суровых шотландцев, гуляют они, как правило, парами. Свадьбы в Изумрудных холмах справляются с завидным постоянством. Молодые люди решаются закрепить свои отношения нередко после того, как знакомятся с качеством здешних квартир и соотносят его с доступностью цен на жилье, которое предлагает застройщик микрорайона компании «Эталон Инвест». Так, стоимость квартиры в монолитных домах от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы. Разворот.
Ну, уточнение, конечно, зайти на сайт можно не только до завтра, можно когда угодно.
Ну, конечно.
Да,
да.
Это а до завтра это игра.
Да, это игра до завтра.
Ну,
да.
А что теперь? Что теперь? 9 часов 13 минут 44 секунды. Кстати, мы вот это мы обязаны сказать. Вы можете писать нам смски на номер плюс 7-985-970-45-45.
Пока у тебя аккаунт вызван.
А ведь в начале вы всегда можете сами предложить там какую-то тему. А твиттер-аккаунт вызван тоже работает. Ну, а эфирный телефон для звонков мы огласим, когда будет повод.
Когда звонки будут, да.
Да.
Ну, что,
а газеты, теперь, журналы,
читаемся.
Газеты, журналы, конечно, скажу, что 1 сентября дело не обходится, понятно, без, так сказать, Дня знаний в газетах. 1 сентября – это Беслан, это вот такая вот дата трагическая, трагических событий. 1 сентября, опять же, тоже газеты пишут об этом, это начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года.
Там и там, в общем, даты, ну, не хочется называть юбилейными, но такие.
Да. И
круглые относительно.
Что касается журналов, то любопытная история в журнале «Огонек». Сразу прям с него давайте начнем, может быть, да?
Давайте.
Давайте. Потому что, вот, так сказать, смотря на нашу жизнь, как пишет журнал «Огонек», нашу жизнь без мата не понять. С этими согласны 70% россиян, которые признают, что используют в речи нецензурные выражения. Из них, из 70, 15% матерятся часто. Угу. Такие высокие показатели сохраняются последние 10 лет, отмечают социологи, при том, что люди чаще всего обращаются вот, к обсценной, непристойной лексике, когда испытывают сильные эмоции. Получается, что градус переживаний россиян все эти годы оставался неизменно высоким, пишет журнал «Огонек». В то же время большинство из этих вот 70%, 67% осуждают нецензурную речь и полагают, что использовать ее недопустимо. Ни при каких обстоятельствах. Раздражает большую часть россиян мат в СМИ, интернете и художественных произведениях, даже если речь идет о классиках.
Можно я голосовать проведу?
Давай.
С вашего позволения. Друзья мои, мы, в общем, мало верим в то, что вы не ругаетесь матом совсем. Хоть раз, хоть словечко, хоть после падения.
А давай допустим, что не ругаются.
Все равно тогда...
Я возникла версия вопроса в постановке просто.
Ну, давай.
Как там сказано, нашу жизнь без мата не прожить.
Если вы согласны, нашу жизнь без мата не понять.
Не понять.
Почти Губерман.
Не прожить.
Да. Еще хуже сделать вопрос. Да? То есть совсем. Ну, давай, тогда ты сформулируй.
Хорошо, друзья мои. Вот вам, пожалуйста, выражение. Нашу жизнь без мата прожить невозможно. Если вы согласны с этим утверждением, звоните, пожалуйста, 664-06-65. Если не согласны...
Нет, Василий,
ой, простите,
Василий.
Ради бога. Да нет, я все не считаю.
Это наоборот.
Нашу жизнь без мата не прожить. Если вы согласны с этим утверждением, звоните 665-06-64. А если вы не согласны, 660, можно прожить.
660-06-65.
Да.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, еще раз повторим. Нашу жизнь без мата не прожить. Если это утверждение вам близко, если вы с ним согласны, звоните 660-06-64. Если не согласны, звоните 660-06-65. Вот как там было сказано, градус, там абсцентная лексика,
да,
выражая сильные эмоциональные потрясения.
Эмоции, да,
мне так, в принципе, ощущение где-нибудь в общественных местах, что народ в целом на нерве.
Угу.
Так вот, идут два мужика спокойно, с пивком, а на самом деле на нерве они, на диком таком.
А уж как, в школе нервничают?
В школе, ну.
В школе вообще, да.
В школе вообще, вспоминая 1 сентября.
А вот вы знаете людей, которые не употребляют матерной лексики вообще?
Знаю.
Много?
Я знаю.
Да.
Я знаю двоих.
Я тоже знаю двоих.
Во взрослой жизни, мы знали детьми, среди них много людей, которые просто при детях этого не говорили никогда, поэтому это не считается. Но взрослой жизни я встречал двоих людей, которые никогда при мне не ругались матом.
Я тоже знаю двоих, на самом деле, какая-то цифра такая.
Ну, одного я точно... Ну, наверное, второй тоже найдется, одного знаю точно, да. Но это не то, что человек совсем не ругался матом, а...
Нет, вообще не ругается.
В виде цитирования, редко.
Сколько я работаю, уже больше 15 лет работаю с коллегой Бутманом. Я никогда от него не слышал матерного слова. Никогда.
А, ну тогда я тоже знаю двоих, да? Просто как-то серьезно.
Тогда я знаю троих.
Хорошо, а тогда у тебя второй?
Нет, ну, второй я могу сказать, но никому просто не скажу.
А, ну, понятно. У меня второй человек — это Анна Дмитриева. Ты тоже никогда не слышал. Абсолютно никогда. Хотя очень много с ней общался и бывал в самых разных ситуациях.
Вызывал ее, как говорила моя бабушка покойная, вы вызываете меня на мат.
Да, пробовал.
Давайте про свежую прессу. Пока люди голосуют про свежую прессу. Вот новые «Известия» пишут о, казалось бы, таких... Ну, хотя на наступающей неделе...
Можно подсчитать уже, сколько у нас 2 минуты уже почти голосуют. Можно остановить.
Давайте.
Итак, нашу жизнь без мата не прожить.
64%
согласны. Да, говорят, 64%. Нет, говорят, 36%. Можно прожить.
Можно.
Друзья мои, сладкой вам жизни...
Как вы живете без мата, я не знаю.
Учиться бы.
Смотрите, на наступающей неделе, пишут новые «Известия», американские войска могут начать воздушные удары по Сирии, по территориям, контролируемым так называемым исламским государством. Таким образом, в ближайшее время бурные события на Донбассе для мирового сообщества могут уйти в тень. На их место на первых страницах крупнейших западных газет, в общем, новости займут с Ближнего Востока, где на наших глазах разворачивается заключительная часть драмы, которая началась 3 года назад и получила название «Арабская весна». Торжества демократии, на которые надеялись люди, которые, так сказать, этого хотели в Европе и Америке, в регионе, не произошло. Вместо нее случается либо реставрация старого режима, либо страна разваливается, превращаясь в арену гражданских войн с непредсказуемым исходом. «Арабская осень» называется эта публикация.
Ну, тогда у нас достаточно... в нашем телевизоре будет хотя бы 2 тогда новости. Раньше у нас была одна Украина, там, по 25 из 26, а сейчас
будет арабская осень.
Еще Сирия, там, 25 минут Украины, еще 3 минуты Сирии и погода.
Здесь же, в новых «Известиях», все такие публикации грустноватые, я бы сказал. Мягко говоря. Непроходные, так называется, это публикация. Решение проблемы с допуском родителей в реанимацию к неизлечимым больным детям спустили на региональный уровень. Минздрав России на минувшей неделе обязал региональное управление здравоохранения обеспечить условия для доступа родственников к находящимся в реанимации неизлечимым больным детям. Так чиновники отреагировали на обращение Фонда помощи хосписа «Вера», в котором говорилось, что запрет ухудшает состояние родственников самих детей. По словам медиков, чтобы выполнить распоряжение Минздрава, нужно модернизировать реанимационные палаты, а средств на это не предусмотрено. Так хотите, так и модернизируйте, называется.
Да. Я сейчас уйду отсюда. Уже нам написали 3 приветственных смски Ореху, а я что тогда, интересно? А почему мне никто не рад?
Я тебе говорю, надо представляться просто в эфире. Может, люди-то чувствуют голос-то знакомый, но как написать-то, сформулировать?
Не идентифицируют.
Наша вообще, Василий, знаменитость наша вот в этих широких кругах, она сильно преувеличена. Вот идешь где-нибудь, да, там, допустим, думаешь, вот я иду знаменитый такой, да, все.
Это кто вообще там, ты че?
И скажи, все, сразу... был у нас с тобой один выдающийся эфир про говядину. Про говядину. Раз на следующий день я уезжал на дачу и заехал на рынок. Орех. Меня там встречали просто аки-героя.
Нет, Вася мне позвонил, сказал, да. Но он был очень эмоционален, без мата, кстати. Что говорит о том, что можно и без мата.
Что эмоции совсем
эмоциональным. Зашкаливали. Так зашкаливали, что без мата обожаю.
Сначала да. Заехал на рынок, просто народная такая вещь, да, а потом я заехал в один шикарный магазин, потому что мне нужно было маме купить вкусное печенье. Вот. И там тоже подошла женщина, такая, знаешь, ухоженная женщина, такая прекрасная, совершенно там лет 45. И тоже сказал, что я все расслышал.
Вот, Василий мне сказал, что никакие футбольные репортажи, никакие. Как говорится, идти ее Лига чемпионов.
Абсолютно.
Ничто не сравнилось с той
популярностью. Народная тема.
Той популярностью, да. Которую испытал на себе.
Сейчас опять будет народная тема, да. Если позволите. Да. В независимой газете Министерство обороны Украины создает СМЕРШ. Неудачи армии и Национальной гвардии Украины в боях с ополченцами, массовое дезертирство, антивоенные выступления населения побудили руководство Минобороны, пишет независимая газета страны, использовать сталинский опыт для повышения дееспособности войск. Министр обороны Украины Валерий Гелетей в минувшую субботу анонсировал создание службы внутренней безопасности Министерства обороны на своей странице Facebook. Он написал, что она создается для того, чтобы избавиться от российской пятой колонны в украинских вооруженных силах. Служба будет несколько похожа на СМЕРШ и будет работать в первую очередь на передовой в органах военного управления. Главное предназначение СВБ – обнаружение обезвреживания вражеской агентуры, фактов неисполнения боевых приказов, командиров и случаев дезертирства.
Я удивлен. Сейчас вот обсуждают СМЕРШ. А что, в войсках, может быть так, что в войсках нет такой службы, что ли?
Ну, в смысле, какой-нибудь безопасность?
В каких войсках?
Служба безопасности. Служба внутренней безопасности какая-то. Вот, в той
нет, нет, в войсках нет такой службы внутренней безопасности.
Ну, не так она называется.
Она, да, она может просто... называться по-разному.
Но военная контрразведка.
Военная контрразведка.
В каких случаях там это описывается? В случаях невыполнения приказов, там чего еще?
Неисполнение боевых приказов командиров и случаев дезертирства.
А, то есть нет такой службы, которая все будет отслеживала? То есть нет контроля за невыполнением приказов? Тогда это не армия была.
Ну, в общем, в этом особых сомнений не было, что да. Не армия.
А уж как вы это назовете, с чем сравните, ну, это вопрос фантазии. Ну, я уж не знаю. Ну, конечно, еще методы работы тоже, да, там, может быть, какие-то пытки, может быть, кому-то вырвут пару ногтей. Да, ну, да, но, в принципе, если не отслеживается неисполнение приказов в армии, то какая это, я извиняюсь, армия? Вот сейчас меня чуть не вырвалось. Ну,
какая это армия?
Да, да.
Ну, такая, да.
Я думаю, что нет, вот, но... если, в частности, армия призывная... Например, да, то есть, когда набирают, просто в силу того, что достиг человек определенного возраста. Обязательно нужно понимать, он вообще, он как настроен, так далее, как-то за этим следить.
Настроен он воевать-то.
Направлять.
18 лет
и так далее.
Приказы исполнять.
А как еще? Нет, ну правда. Как если бы там, не знаю, вот что, на «Эхе Москвы» нет службы, которая проверяла бы, вышел в эфир материал.
Внутренней безопасности.
Как угодно можно назвать. Такой венедиктовский СМЕРШ. Кто не пришел на работу, тот, значит, воевал.
И заградотряды.
Заград,
я не знаю. Там это один человек всем этим занимается. В этой службе он, в принципе, он и заградотряд, и выявляет, и все. Так что нет, есть такая служба, она
с первого дня. Есть, да, конечно.
Вот, неисполнение приказов особенно. Дезертирства случаев не было всех. Ну ладно, не будем о своем.
Московский комсомолец, во-первых, они вспоминают о политически выгодной авиакатастрофе. Виновник крушения Боинга, как они пишут, давно известен, но называть его пока никому не с руки. Вот за пестрым калейдоскопом украинских событий мир как-то вдруг забыл о катастрофе малазийского Боинга под Донецком. Кричали, сразу как по команде молчок. Будто и не было никакого самолета, ни информации о расследовании, ни вопросов ко всем, в том числе к Киеву по переговорам авиадиспетчеров, ни возмущенных родственников, требующих наказания виновных. Тишина.
Нет, ну это не по команде, нет.
Ну, может, это и неплохо.
Ну, это просто уже поменялось. Ну, вот сейчас мы сегодня
говорим,
10 лет Беслана сегодня, да?
Ну, да.
Ну, вот не сказали бы и не вспомнили бы. Не потому, что по команде там заткнулись, а потому что после Беслана там взрывали там, убивали здесь. На Украине там на той неделе был там доклад, сколько да там, нет, по каким-то самым скромным подсчетам 3000 человек погибших.
Ну, не только поэтому, Олег, не только поэтому. Уходит. Понимаешь, если вот просто сказать кому-то, просто сказать в воздух слово «Беслан», все сразу вспомнят. Ну, понимаешь, ведь время, вот от чего идет выражение «время лечит». Ну, горе-то, в конце концов, проходит.
А вот это спорная история. Ну, лечит она или не лечит?
Но вообще, да. Я говорю о том, что это, в общем, до этой степени нормально. Вот вспомнить, если прозвучало, да, но вот так вот само все помнить, ну, действительно, у тех людей, которые там действительно случились
счастье. Ну, я согласен.
Если самого человека касается...
Человеческая защита, да, и чего это осуждать?
Если человека касается это, он помнит.
Я сегодня утром сразу вспомнил, надо сказать, ну, потому что я просто готовился к развороту, и сразу просто одним из первых увидел слово «Беслан». Моментально у меня эта картина перед глазами.
Давайте в общем таком юбилей со знаком плюс, да? Сегодня 50 лет исполняется телепередача «Спокойной ночи, малыши».
А с некоторых пор это с двумя плюсами даже, я считаю, юбилей. Событие уже такое... Там ждут героя нового.
Да. Ну вот,
до сих пор была поэма без героя.
А уже известно, кто это будет.
Да, все знают.
Да, мы тоже знаем.
Дальше поедем. Вот сегодня об этом пишет, да. В том числе и московские комсомолец. А
то есть те, кто смотрели «Спят усталые игрушки, книжки спят», начали когда-то. Ну вот, вот только-только начали, они уже наконец выходят на пенсию.
На первой странице МК прям девочка удивительно похожа на ту, которая пела вот эту песню в «Чародеях».
«Три белых коня».
«И уносит меня».
«И уносит меня три белых коня», да.
Да, в звенящую снежную даль.
Ой, 50 лет Степашки Хрюши. Нынче и в этой самой, в природе.
За полтос Филя, ну как не выпить вечером? Да?
Филя, помнишь, что туда говорит, Пауль умер, но если это не повод.
Да. Осьминог.
Нет, я коротко расскажу, но он без фамилии.
Давай.
Вот там, говорит, три дня такого беспробудного пьянства, наконец один из участников вырывается из этого общества, приходит весь отмывшись, очистившись.
А как и стыдя этим своих...
Нет, ну там все, значит, все, говорит, все, не могу. Вот с этим вот человеком называется имя, я нет, все. Вдруг звонок. Да. Звонок, и смотрит этот же номер, этот человек в трубке. Говорит, горе. Слышит, говорит, горе. Говорит, что такое, что случилось, Сереж? Пауль умер. Если это не повод. Продолжаем.
Да, продолжаем. Значит, в российской газете, во-первых, они цитируют Михаила Сергеевича Горбачева, который призывает не допустить разрастания конфликта на Украине. Его прямая речь на третьей полосе российской газеты. И в российской же газете, ну, такая, собственно, информация тоже со знаком плюс. Законопроект, который предполагает платить пособие по уходу за детьми, будут до трехлетнего возраста. Сейчас до полутора лет платят. А будут платить до трехлетнего возраста.
А суммы там есть какие-то?
У мамы, скажи, я есть вот, суммы? Я пока не вижу. Мамы, воспитывающие малолетних детей, могут получить новую материальную поддержку, выплату пособия по уходу за малышами, могут продлить до достижения им трех лет. Законопроект на эту тему подготовили депутаты Госдумы, сейчас он находится на согласовании, и вот, так сказать, рассказывает российской газете один из авторов документа, депутат Олег Смолин.
Вот тут, вот во всем этом деле меня интересует просто прежде всего сумма. Потому что я помню, когда было пособие 70 рублей в месяц, 140 рублей в месяц. Причем это было уже в то время, когда у меня снова был ребенок, там, но, естественно, я на эту как бы, сумму совершенно не рассчитывал. Она, в принципе, там позволяет по истечении этих полутора лет, накопив все эти деньги, купить ему пенал. Вот там полтора года собирать это пособие, и, наконец, вот купить ему пенал там, или какую-нибудь книжку. Вот. Я всегда считал, что это пособие в таком виде абсолютно бессмысленно. То есть вот эти все
даже
деньги...
в какой-то степени позорно.
Нет, ну оно, это смешно, потому что вся эта сумма в масштабах страны, это ерунда. Это вот кусочек масла, размазанный по всему батону хлеба, там, разрезанному напополам.
Нет, ну это правда позорно, когда тебе говорят, давай я тебе помогу. Вот и достает из кармана копейку.
Ну да, так вот. Да, вот и... Даже как нищему. Если подаешь нищему, ну уже не кидай ему 10 копеек. Ну, не знаю, там кинь там какую-нибудь купюру уже тогда, если ты... А так вот кинь, ну, это вот как-то как оскорбление.
Нет, денег, к сожалению, я тут не обнаружил в этой публикации.
Ну, вот какая, смотри, сумма. Какая будет сумма. Если сумма такая же, там 3 рубля серебром...
Там на последней странице купюра напечатана.
Ну, вот, да вырежете ее, да и пошлите. Вот, то это будет ерунда. Если какая-то... А приличная сумма все равно вряд ли будет, потому что пособия у нас никогда большими заоблачными не были. Так, Лев, ну мы не прощаемся, у нас
нет,
же
конечно,
еще
одна тема. Нет, конечно,
у нас непрочитанных, на всякий случай, да.
6-7. А мы еще увидимся в следующем. А журнал. А в одних журналах, а там больше пишут.
Да.
У нас Яков с Широков с новостями послушаем.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Здравствуй, Сан Саныч.
Доброе
Здравствуй,
утро.
Здравствуй, дорогой. Мы скучали.
Здравствуй, Сан Саныч. Да. Вы знаете, как-то так совпало. Лето кончилось, и вы.
Ну,
то есть вот
это не совпадение.
У меня лето кончилось, и вы, Сан Саныч, понимаете? Это не совпадение. Именно потому, что мы лето и кончилось, Сан Саныч.
Да, все, вот, так вот что... на вас закончилось лето.
На нас закончилось
лето. Как приятно.
Да, и не говорю.
Наступают
хорошо, хоть вам приятно.
Осенние будни.
Землепашцами.
Ну, сегодня
да, начинайте жухнуть, Сан Саныч, уже давайте рассказывайте.
Да, я вам сегодня хочу рассказать о замечательном автомобиле. Как ни странно, в продолжении Московского международного автосалона. Ламборгини в рамках этого, но за пределами его.
В рамках этого, но за пределами того.
В рамках этого, за пределами его.
Вот, показала новый автомобиль.
Давайте не будем стражи галактики, Сан Саныч.
Ламборгини Уракан.
О-о-о.
Это машинка такой, знаете, машина. Ураганный бык. Потому что все Ламборгини называются в честь быков, которые когда-то бегали по корриде и тыкали рогом в кого-нибудь, а потом их за это, честно говоря, отправляли на колбасу. Вот. И вот самые такие боевитые быки, хотя вот этот самый Уракан, это бог ветра у каких-то древних индейцев.
Людей. В Аргентине есть футбольная команда Уракан.
Да.
Ну, там вот, когда-то работал Эктор Купер.
Вот, так вот, что такое...
Известный пилот Ламборгини.
Ламборгини Уракан – это современный автомобиль центральным расположением силового агрегата с двигателем мощностью 610 лошадиных сил.
То есть руль посередине,
и
да?
Полным приводом. Нет, руль справа, но, да. Василий, не...
Я пытаюсь понять просто.
Прежде чем туда залезать, как говорят, посоветуйтесь со своим неврепитологом.
Посоветуйтесь с врачом, у нас есть еще такая.
Да.
Я должен вот. С психиатром, причем... потому что у меня нет прав, я не могу водить машину. Зачем мне с невропатологом советоваться?
Вот. Но мало ли, вас пригласят на сиденье справа.
Что, я девушка, что ли? Нужно быть полным придурком, чтобы катать на Ламборгини такого неживописного толстяка, как я. Ну, это ладно, поехали дальше.
Вот.
Как это, развесовка по осям изменится?
Изменится, Василий. Но что самое интересное, мало того, что в нее неудобно садиться. Вот,
вылезать из нее также неудобно.
Двери гильотинного типа, если
понимаю,
вам
да.
это...
То есть, если вовремя не понимаю. Сел, дальше всадник без головы будет.
Это я уже. Понимаю, это непонятно.
Вот, причем, когда они поднимаются и на улице слякотно, все, что на них сразу выливается на тебя, да. Вот, когда ты садишься в эту машину, ты с удивлением понимаешь, что ты оказался где-то на уровне, твои глаза на уровне ступицы внедорожника, угу. Что не везде можно, значит, ну, бордюры у нас высокие.
То есть на уровне бордюра у тебя глаза.
Ты, да, у тебя глаза
ты
на уровне бордюра. Одно удовольствие, знаешь, это на уровне коленок женских. Но это если летом. Угу. Вот, потому что...
А некоторые ездят о них зимой, да, Сан Саныч?
Ну, я...
На них понимаешь? Сыпется снег, знаешь, когда если в лес человек, ну, там, за ночь насыпал,
красит. Где это могла Ламборгини приехать, где есть грязь? Мне кажется, нет,
в принципе, Ламборгини может проехать везде.
Трактор
но...
Ламборгини.
Трактор-то вообще... А вот автомобиль, вот Уракан, например, он прекрасно может ездить по скользким дорогам, но, правда, мало кто этого делает, потому что, в принципе, машина-то полноприводная. Угу. Но эта машина... Вот у нас, например, в стране, они ездят, я очень часто вижу их на Новом Арбате.
Да, вот. И по звуку. Там,
по звуку. Дело в том, что
потом
машина...
Потом я же понимаю.
Ну и да. Потом ведь это не машина для того, чтобы ездить. Это машина, чтобы демонстрировать свои социальные возможности.
Да.
И экономические тоже. Потому что вот у Уракан, например, всего 20 счастливцев... Угу. Получат эту машину через год.
То есть в этот раз получат не все, да?
В этот раз
в отличие от предыдущих Ламборгини, которые так-то уже вот. Более-менее обеспечили ими.
Причем, если даже мой постоянный слушатель Василий из Москвы, открыв небрежно дверь в салон Ламборгини, скажет, мне вон ту желтенькую, вот, ему скажут, что
обломайся, старичок.
На 2016 год, может быть, вы встанете в очередь, и только тогда... То есть 20 счастливцев, уже 4, которые стояли в лице ожидания, уважаемые клиенты Ламборгини, которые уже имели до этого несколько автомобилей Ламборгини. Этой марки, вот, они, конечно, получат. Первые. И будут очень счастливы на этих автомобилях. У нас, между прочим, почему-то предпочитают из Санта-Агаты заказывать автомобили желтого и черного цвета. Я поинтересовался, какого цвета идут машины. Понятно, что никто серийно Там приходишь и говоришь, у нас на складе там 33, нет.
Их всего 33.
Да, автомобиль под заказ, поэтому каждый выбирает цвет. Вот у нас предпочитают почему-то желтые и черные.
У меня бело-красно-синий уже не в моде, понимаешь, а вот желто-черные, державные цвета, они как раз входят.
А, желто-черные державные? Как
ну, российские флаги, так вот, их как бы два флага государств, ну, там, у них разная история.
Желто-черно-белый,
да, так называемый имперский флаг, уже черносотенный, и бело-красно-синий. Синий, он же одно время считался торговым.
Да, ну, это все понятно. Так очень условно. Вот. Он же власовский, ну, он же торговый. Да, он власовский,
то есть, есть черно-желтый флаг. То есть, Ламборгини выбирают цветов государственного флага. Да. Или черный сотни. Ну,
черный,
ну черную сотню и Ламборгини не наберешь даже при всем желании в нашем городе. Вот. И, соответственно...
Нет, флаг сам по себе не виноват, просто в конце концов его использовали как символ черносотенца, реальная организация «Черная сотня», вот и все.
Ну да, вот. Так вот, чтобы было совсем приятно, Василий, не все владельцы «Ламборгини», которые заказывают, живут в Москве.
То есть еще есть кто-то из Санкт-Петербурга?
Меня это не удивляет.
Да, из Новосибирска, из Екатеринбурга.
Если вы оставите мне минутку, я потом расскажу удивительную историю.
Северный Кавказ.
Вот, а иностранцы, кому-нибудь достанется из иностранцев?
Ну, иностранцы так, имеют свою.
Новосибирск, вот. Нальчик, слушай, Владивосток, Самара и Москва.
20 машин – это то, что полагается нашей великой стране. Проклятые буржуины, они же вместо того, чтобы запустить конвейер в Тамбове и выпускать Ламборгини сотнями, они...
Они там как раз по конвейеру платируют. Будут ездить только в Тамбове, я думаю, потому что дальше там за ворота вряд ли они
выйдут. Василий, а что за история?
История следующая. К нам как-то раз обратился, значит, наш добрый знакомый телевизионный и сказал, что вот тут есть один парень, у них компания, они любят очень спортивные машины, на них гоняют. Вот он какое-то у него есть желание, что телевизионное. Я очень-очень понял. Вот, может быть, ну, а мы же спортивное телевидение,
ну, да?
Ну, может быть, вы так, поговорите с ним, может быть, сможете чем-то помочь. Приходит парень такой, лет 35, одетый как хипстер, такой модный парень. Говорит, вот мы с друзьями ездим на спортивных машинах, мы, в общем, вполне обеспеченные люди. У нас, вот у меня, например, 4 машины, там, я не помню, 3 Феррари, еще одна какая-то, я не знаю. Вот, мы собираемся, катаемся, там где-то в Подмосковье какой-то вот есть, значит, ну, несколько мест, наверное, есть, вот они там где-то катаются. Вот, и, в принципе, мы так для себя чисто иногда снимаем. Ну, вот, может быть, там более профессионально как-то еще что-то. Вот мы ему говорим, ну, вот есть такие возможности, ну, грубо говоря, ПТС выкатить, там, в принципе, несложно же сделать. Ну, да. Хоть бы и частный заказ, какая разница. Вот. Ну, это стоит вот столько-то. Да это нормально, дело не в этом. Мы уже пробовали, мы делали. Мы даже пару раз в интернет выкладывали, и, в общем, к нам из Топ-Гира даже обращались за роликом. Я говорю, ну, серьезно, а что тогда вам нужно? Не, ну мы же им не дали. Но все равно, да, нам это не нужно. Нам просто для себя. Вот, может быть, вы нам поможете. Что-то вот какая-то такая вот... Ну, в общем, человек не очень знает точно, чего он хочет. С удовольствием с ним поговорили. Он говорит, а что вы что, Топ-Гир-то не дали? Он говорит, ребят, ну, понимаете, ну, нам нельзя. Почему нельзя? И дальше он говорит, ну, я вот, например, зампрокурор такой-то области. Вот. И я хочу сказать, что сейчас я всячески приветствую увлечение спортивными автомобилями.
Я тоже. Причем, ты знаешь...
Для меня это одно из самых ярких знакомств на профессиональном поприще вне профессии.
Василий, но для того, чтобы не обидеть тебя, да, я поговорил с представительством Ламборгини, у меня там связи, и в Санта-Агате я знаю некоторых.
Саму Агату?
Вот.
Как она, кстати?
Она тоже желто-черная.
Замечательно.
И что?
Вот. Через некоторое время будет сделан внедорожник Ламборгини под условным названием Урус.
Урус.
Был такой
или
бык.
Урус, да, да, был такой бык, вот, и он-то как раз вполне подойдет для зимней езды, то есть летом Ламборгини Уракан,
Уракан,
а зимой Урус. Урус.
Какая славная, Урус.
Урус.
В Урус Марта они будут ездить.
Очень славная машина.
Саша, когда привезут, пригласите меня на тест-драйв.
Обязательно.
Я езжу на все последнее время.
Там ты встретишь своего знакомого прокурора.
Я обещаю, что лично приеду за вами. Ну вот, а как только Урус появится в Москве, в пресс-парке, я обязательно приеду за вами и за Орехом соберем всех. Орех знает, как со мной ездить.
Осина. Ездит до сих пор на восьмерке, по-моему, да?
Ничего подобного. подобного. Но не обижайте Алексея.
Я слегка...
Если уж он тягает...
Это была гипербола, ну.
Вася, если уж он тягает гири по утрам, это не значит, что он уже отказался от тренажера ВАЗ-2108. Он уже теперь, у него все с усилителями. И усилитель руля есть. И даже кондиционер. Это раньше он считал, что потный мужчина с утра – это хорошо.
Сейчас вы хабыкаете по утрянке там у вас. Нормально.
И с наслаждением понятно. Чего? Мы...
Нет, мы очень любим Лёшу Осина. Мы просто чуть-чуть гиперболизируем ситуацию.
Я знаю, почему. Мы после того, как мы в пятничном эфире теперь заступили, он меня ведь по вечерам доставляет до дома, сам за рулем рулит. Вот. Хорошая машина, все в ней
прекрасный
есть.
Человек.
Все в это самое. А да, он по-прежнему на механике работает.
Да, то да.
Это многие любят. Него, но многие любят это, да. Но
это... Значит, это будет паркетный джип или настоящий?
Нет, это у Lamborghini ведь был LM002, настоящий такой внедорожник, сзади висел двигатель V12, там уже все... Ну, впереди, конечно, нет, вот... По привычке.
Ну да, я понял. Вот.
Нет, был полноприводный.
А такой. Сейчас какой будет?
Вот. А сейчас будет кроссовер.
Кроссовер.
Богатый, ну, дорогой. Очень дорогой, ну, очень быстрый. Можно. Понятно, что там будет двигатель стоять мощностью не меньше, чем там 500-600 лошадиных сил. Ну, надо же уважать клиента.
Да.
Он же до столба должен долетать за 2 секунды. Ну, в худшем случае за 3.
Сан Саныч, на этой доброй...
По-татарски «урус» — это русский, пишет нам Марат.
Спасибо, Марат.
Спасибо, Марат.
Мы знаем. Ну что, Сан Саныч, мы прощаемся минут на 45, как раз один, как это называется, академический час у нас 1 сентября, мы не забываем об этом.
А по-русски «татарин» — это «татарин».
Приду ко второй паре.
Ко второй паре, Сан
Саныч,
после второго урока.
Интересно, был автомобиль,
допустим,
«Таганрожец», да? Но никогда не было автомобиля «Казанец».
Да, сейчас будут делать самку этого автомобиля, назовут «Таганрожец», Сан Саныч. Спасибо
сейчас
всем.
После рекламы, потом у нас будет, да, очень
будет
интересно.
Да, судить.
И что теперь? Правильно, реклама.
Приглашаем на главное гольф-событие года. Russian Open Golf Championship Senior. Колин Монтгомери и легенды мирового гольфа играют в Moscow Country Club с 5 по 7 сентября. Сайт opengolf2014.ru.
Категория 12+.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Так, ну что, у нас сейчас с вами, друзья, необычная
и рискованная тема.
И рискованная тема, потому что сейчас будет на 4,5 песни. Угу. Борис Борисович Гребенщиков написал новую песню. Мы ее с Василием, честно, не слушали.
Не слушали.
И не стали специально слушать, чтобы не утратить свежести восприятия. А потом мы это...
Кстати, Борис Борисович хотел именно, чтобы она 1 сентября прозвучала.
Да, именно в утреннем развороте. Да. Именно в утреннем развороте, именно в нашем с Василием. Он, в общем, даже специально отчасти для
звонил
нас
мне написал. Вчера, да, правда, ее на Бунтман.
Вот, ну, не важно. Сейчас мы с вами послушаем, и потом, если будет что обсудить, мы обсудим.
Если я уйду, кто сможет меня найти? Если я уйду, кто сможет меня найти? Но если я останусь здесь, кто сможет меня спасти? Прекрасно, но ты не при чем. Рядом, но не здесь. Прекрасно, но ты не при чем. Луна в моих зрачках. Ворон за моим плечом. Окно выходит вверх, но сумрак кружит мой дом. четверг. Но сумрак кружит мой дом. Утро еще далеко. Ничего, мы подождем. Может меня найти? Если я уйду, кто сможет меня найти? Но если я останусь здесь, я останусь здесь, кто сможет меня спасти?
Игорь из Сызрани нам пишет о песне «Злободневненько».
Интересненько, да. Хорошенько. Эксклюзивы в развороте, молодцы, развивайте
ну,
тему.
Ну вот, да.
Да, у этого его начало.
Да.
А в сетевизоре эту песенку не слышно, так что обсуждать нечего. Ну, друзья
мои. Зато мы врубили, ну а все, свет.
Зато вы в сетевизоре, могли слышать, что мы об этом говорили.
Да, вы видели нас, что тут? Видели, не то, что слышали, видели, это еще лучше.
Кстати. Танюшка пишет, ничего внятного оппозиционного не спел, даже ни песни протеста, я разочарован.
То есть, если БГ не спел песню протеста, значит, и нечего было петь. Это как в тизере, если не слышно, то нечего обсуждать. Твиттер-аккаунт вызван, смс плюс 7-985-907-45-45. Так, гитарист у него хороший, а сам только... ну понятно, Галина из Москвы. Так, тот-то сейчас БГ-то уже, я думаю, ну не на старости лет, конечно, но уже в солидном возрасте. Сейчас мы разберем технику его игры, вокал там, умеет ли он петь.
Если честно, песня мне понравилась звучанием, но надо... Как мне, это моя особенность, не БГ. Мне нужно послушать раза три, чтобы все-таки понять, о чем идет речь. Пока я могу сказать, что, может быть, эта песня предназначена Игорю Ивановичу Сечину, который беспокоится относительно безопасности по поводу Ходорковского и Невзлина.
Да, я думаю,
и вот там говорится, если я уйду, кто сможет меня найти? Вот это, кстати, прекрасный способ.
Да, я подумал... У меня...
Но это если действительно опасность существует.
Да, но
я сам
она существует.
Этим, я сам часто пользуюсь этим. Вот, когда, если я уйду, то кто сможет меня найти?
Из милиции сказали же, Игорь Иванович уже сообщили, что есть сведения эти, вынашивают там.
Да, действительно.
Вот, я с тобой солидарен, Василий, в том смысле, что мне тоже надо пару-тройку раз все произведения БГ послушать.
Ну, у нас еще есть целый час.
Да, я думаю, что у нас, как говорят, аудитория полностью сменяется каждые 15 минут, так что если мы будем гонять еще несколько раз, дадим эту песню, я думаю, большой беды не будет. И сами вот. Как раз... Я понял, что вот этот заход, если бы он был подлиннее, то можно было бы его на заставку нам пустить.
Пожалуй, да.
Вот это вот
92-е сообщение. БГ уже может просто читать словари, все равно сочтут хитом, будут искать девятый смысл. Егор, знаете, есть вообще такое выражение, но это оно касается скорее вокала, что вот если вы можете спеть статью из большой энциклопедии, тогда, значит, у вас есть голос.
Настоящий, да, профессионал.
Настоящий голос.
Вот, как говорили на близкую нам футбольную тему, как вот еще покойный Николай Петрович Старостин, говорит, да нет, говорит, ребята, вы ничего не понимаете. Именно на плохом поле, в дождь, в снег и проявляется техника футболиста. На ровном поле, в солнечную погоду, когда пострижена травка, каждый может
сыграет,
принять,
да,
и отдать мяч. А вот ты, говорит, посиди вот по этому, по болоту сыграй, там покажи.
покажи себя. Так, это говорит, что на ВДНХ концерт начинался с этой песни. Ну, понимаете, кто-то же поет песни протеста, там вот прямо там вперед, там туда-сюда. А БГ, он все-таки, он даже словарь читает иносказательно. Вроде бы и на букву А у него все там слова. А как-то получается все равно на букву Б. Так что еще 2-3 прослушивания, безусловно, мы, я думаю, себе позволим.
В любом случае, большое спасибо Борису Борисовичу за то, что он нам свой новый хит, так сказать, прислал. Да, ну а то, что послушать «Краска», это вообще очень хорошая тема.
Да, песню «Губернатор» нам рекомендуют. Ну, что, я люблю, например, песню «Человек из Кемерово».
А я очень люблю песню «Коммунисты парнишку поймали».
Вот, а уж жаль, подмога не пришла.
Да.
Так у нас она даже...
А есть любимая песня Гребенщикова? У меня прям вот есть именно конкретно одна любимая.
Ну, скажи.
«Время луны». Мне кажется, очень для него необычно.
У нас есть шанс, в котором нет правил.
В котором нет правил. Да, я тоже не очень понимаю, что это означает, но песня.
А это не главное.
Это вообще не важно. Главное, наводит на, во-первых, наводит на мысли, а во-вторых.
Слушайте, вот пристает, кстати, там непонятно слов. Не... Слушайте, полно народу слушает англоязычную музыку, не зная ни то, что текста, не зная вообще, не понимая ни единого слова, и при этом фанатеет, кто-то плачет.
Набивают,
причем да. По-своему.
Да, вот мы слушаем.
Кинь бабелом.
Да, совершенно верно.
Ну
да.
И что, я от этого...
Водки найду,
хотя кинь это, бабелом, да. И нормально же потом...
Варвара жарит кур,
да? Конечно, это же классика, и что... И в этих песнях тоже абсолютно понятно еще меньше даже, чем у Гребенщикова. Тут хотя бы по-русски. Знаете, я когда вот вообще, например, слушаю разговоры наших компьютерщиков на работе. Чего вы далеко ходите? Ребята все славные, хорошие, достойные. Вы говорите, что, ребят, возникла такая-то проблема. Допустим, чего-нибудь там не работает. И он мне объясняет. Приходит второй, и они говорят вдвоем, не хором, по очереди, раздельно. Я понимаю, что разговор идет доброжелательный, профессиональный, на русском языке. Причем люди обращаются ко мне конкретно, а не к кому-то.
Но о чем они
говорят? Я ни хрена не понимаю, что компьютер потом, компьютер начинает работать обратно. Снова. Я смотрю, ребята сделали. Говорю спасибо. Я понимаю, что они обладают некими высшими знаниями. Высшими лексиками, на которых они разговаривают, оперируют, с помощью которых. Главное, что дело-то делается. То же самое с БГ. Ты можешь не понимать каких-то конкретных там слов. Может быть, какие-то там аллюзии не те. Но настроение-то хорошее. Понимаешь, что песня... Вот, видите, человек пишет злободневненько, значит, он-то понял.
Вот люди нам советуют поставить песню «На уроке географии» Леонид Сергеев, «Мещуки». Суперактуально. Сейчас остро парит протестная. Михалыч, ну поставьте сами просто. Вы тут тоже нашли программу по заявкам.
Да.
Чего себе?
Хотя почему нет?
А вот нет. Нет. Когда захотим, тогда и поставим.
Светик, да, уже пора про погоду, да? Все, давайте мы от Бориса Борисовича перейдем.
У нас с собой есть. Было?
Было обязательно.
Реклама.
Стань партнером eautoprokat.ru. Добавив новую услугу «Аренда автомобилей» от eautoprokat.ru, ваш сайт, турагентство или блог сможет значительно увеличить доход. Размер комиссионных от 10%. Для крупных туроператоров действуют специальные программы. Мы работаем с 500 автопрокатными компаниями и предлагаем бронирование авто в 147 странах мира. Узнайте больше на сайте eautoprokat.ru в разделе «Партнеры».
Праздник меда для народа. Всероссийская ярмарка меда в Коломенском. Мед от пчеловодов-производителей из 47 регионов. Москва, музей-заповедник Коломенское. С 8 августа по 12 октября. Бесплатный автобус от метро. Категория 0+.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, ну что натикало, друзья мои? 753 миллиметра ртутного столба – это давление. Для метеозависимых больных, на самом деле, самая важная информация. Температура сейчас 11,5 градусов, ни жарко, ни холодно, влажность 90, ветра почти нет, какая-то дымка, отдельная облачность. Местами будет облачно, местами будет с прояснениями, местами будет дождь до 18, и в столице, и в столичной области. Василий, приметы нам сегодня?
Приметы очень простая. Сегодня так называемый православный Новый год. Хотя, конечно, про это не очень точное название, потому что просто Новый год по старому календарю, который велся от так называемого сотворения мира. Новый год на варете стратилат тепляк. В этот день обычно дует теплый ветер, день жаркий, до осенью дышит. Издревле считалось, что в этот день летчики, ой, извините, просто в этот день единяются времена и пространство. Это особое благоприятное время для борьбы со злом в любых его проявлениях. Вот. Надо учесть. В этот день окидывали мысленным взором прожитый год, и если что-то было сделано неверно, то мысленно же можно было исправить ситуацию, просить прощения, поступить по-новому и так далее. Агап, Андрей, Петерим, Тимофей, поздравляем вас с именинами.
Я должен сказать, что солнце сегодня зашло в 6 часов 34 минуты. Я сегодня встал раньше, чем встало солнце. Смотрю, вот солнца нет.
А, да,
нет.
Туман.
Туман есть, солнца нет, думаю. Ну, вот, кстати, доигрались разворотчики.
В 80-м году тоже отмечался туман в этот год. А в 86-м в Москве ветер усилился до 18-23 метров в секунду. А год назад столица вот этим выпало рекордное для первого дня календарной осени количество осадков. Это испортило стадион в Химках, пришлось играть Лигу чемпионов ЦСКА в Петербурге. Но это мы уже расскажем в соответствующей рубрике и не сейчас, а сейчас новость. Разворот в эфире «Стражи Галактики», сами знаете кто. И я хочу сказать, что вот тут одна проницательная женщина назвала меня мразью, я сразу вспомнил, что допустил ошибку. Явно заболтал в прошлом, в начале первого часа, что у нас будет в программе, чтобы люди могли узнать.
Да.
Спасибо, что напомнили.
Ну вот, после того, как мы напомним, что будет в нашей программе, мы можем напомнить вам, что есть твиттер-аккаунт «Вызван», смс плюс 7 985 970 45 45. Будут у нас ног, потому что Сан Саныч обязательно придет, но пока еще рано. Рано еще пока присылать ему, где поменять эту зимнюю, наконец, уже зимнюю резину. Сегодня-то можно уже ставить? Я все лето мучил вопросом, Сан Саныч, когда ставить зимнюю резину? Он говорит, не время, позже переговорим. Говорит, вот теперь уже, он сказал, лето кончилось, вы пришли, лето кончилось. Резину когда зимнюю? Но пока рано этот вопрос задать ему.
Да.
Через полчасика где-нибудь. У нас пришел Лев Гулько с журналом. Вот сейчас мы этому журналу... Есть у нас реклама сейчас, да? Вот мы после рекламы этому журналу отдадимся и подключим?
Да.
Подключим вас к этой беседе.
Вот тяна.
Реклама.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, 100, ОГРН 102-63-01-703-010.
Лена из отдела кадров отправляет 1 гигабайт имейлов в месяц. Менеджер Валера говорит по 90 минут в день и пишет 100 смс в неделю. Директор по продажам Николай Геннадьевич разговаривает по телефону 30 часов в месяц. 20 из них в командировках. Но зачем забивать голову этими ненужными цифрами? Просто подберите каждому сотруднику свой тариф из линейки «Корпоративный безлимит» от Мегафона с учетом объема и географии его общения. Подробности на megafon.ru.
Lexus начинает празднование своего 25-летия выпуском ограниченной юбилейной версии легендарного внедорожника LX. Юбилейный LX – это шикарный интерьер, передовые системы безопасности, непревзойденные внедорожные качества, а также эксклюзивный дизайн, который делает LX еще более значительным, солидным и стильным. Станьте обладателем уникального LX. Это торжество исключительности. Это торжество Lexus. Среди автомобилей Lexus LX.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Ну, мы умышленно-то не особо педалировали, это ваше 1 сентября, все предыдущие, сколько у нас, полчаса разворота, потому что в родитель-то они сейчас, вот мы смотрим, там в фейсбуках и твиттерах, сейчас вылаживают фото своих детей. Значит, они где были сейчас? Не до разговоров им было, да. Селфи.
Селфи делают?
Селфи вылаживают, все вылаживается постепенно, вот, все там, Инстаграм, все есть, вот. Теперь, когда...
Инстаграм.
Да, ну, и Инстаграм, и 200 грамм.
Шуточки людей без понимания, да.
300.
Вы 70-миллионный человек, который пошутил на эту тему.
Ну что?
Поздравляю вас.
А это хорошо. Как это называется в этой музыкальной традиции? Эвергрин?
Конечно.
То есть вечно зеленая фигня. Вот, поэтому нормально, хорошая шутка, я тоже поддержу, не вопрос. Так вот, и вот все эти чудесные родители сейчас уже как-то, ну или сейчас прилюнули к приемникам, детей отвели, может там пришли на работу или кто домой, в общем, кому как. И теперь уже готовы поговорить о 1 сентябре, о проблемах, связанных с этим самым, и вот Лев Моисеевич у нас пришел с журнала.
К делу. О проблемах-то рассказывает нам журнал «Нью-Таймс».
Да.
Российская школа от Сибири до Крыма. Причем рассказывают об этих проблемах на примере тех людей, которые там учатся и обучают.
Угу.
Скажем, Лидия Ляхова в своем классе, она работает в далеком в сибирском селе Чимай.
Угу.
Да. Вот она рассказывает, собственно, как она работает, как она пришла к этому, кто у нее родители, она не просто так пришла. Угу. Да. Теперь о сегодняшнем дне. Я с содроганием жду новых учебников по истории. Когда я была на курсах повышения квалификации в Кемерово, нам сказали такую фразу, как «существование тоталитарного режима в СССР на уроках произносить нельзя». О том, что такое тоталитарный режим, объяснять теперь можно только на примерах других стран.
Интересно, каких?
Ну, а как я могу теперь об этом рассказывать, она пишет, если он существовал? Я же на уроках даю детям определение режимов, тоталитарный, авторитарный. И вот когда доходит до описания того, что происходило при Сталине, как я это назову, торжеством демократии, вот когда дают такие указания, думают об учителе. Ведь нам стоят перед детьми на уроках, нам рассказывают, это в Кемерово, когда их собрали на курс повышения квалификации. Вот, нам же стоять перед детьми на уроках.
Это скорее инструктаж, просто да. Повышение квалификации называется какой-то другой процесс. А если объясняют, чем можно, чем нельзя, это инструктаж.
Нам рассказывать об истории, нам давать интерпретации. Ну, я так понимаю, напишу, в следующих учебниках этот период истории будет как-то совсем удивительно проинтерпретирован. А мы ведь живем на такой территории, у нас кругом были лагеря. У меня очень много собрано материала на эту тему, она для меня очень важна. Я читаю детям курс «ГУЛАГ вокруг нас» и считаю, что нашим детям это необходимо знать, и не понимаю, как об этом не говорить, когда лагеря, они вот рядом с нами, когда мы здесь все по косточкам ходим. У нас ведь неподалеку Русланова сидела, и многих односельчан коснулись репрессии. Ну, вот она пишет, что я с тревогой жду, когда наши чиновники еще придумают, чтобы сделать мою учительскую жизнь еще труднее, зарплату еще меньше. Последние 5 лет, в конце каждого учебного года, я думаю, было бы куда уйти из школы, ушла бы. Но я больше ничего делать не умею, да и в селе больше никакой работы не найду, а сидеть дома без дела не могу. Слава богу, отпуск у учителя длинный, а потому в конце каждого лета я снова жду начала учебного года, 1 сентября, и встречи с детьми.
То есть есть время отдохнуть, перевести
дух?
Ну,
в общем, да, отвлечься. Теперь еще один человек, это Светлана Ивановна Голуб. Это украинские учителя, вот, так сказать, они в Крыму, на бывшей Украине, теперь России, и у них такая, некий такой дуализм образовался. Вот Светлана Ивановна Голуб, 54 года, учитель украинского языка и литературы. Она говорит, первые изменения в образовании после присоединения Крыма коснулись нашей уже весной. Далеко не все выпускники смогли получить аттестат украинского образца. Он нужен был тем, кто собирался ехать учиться на Украину или в Чехию и Польшу. Там украинский аттестат, естественно, признается
в образовании.
Да. Этим ребятам приходилось ехать в Киев, а Министерство образования... в Министерство образования, чтобы добывать эти аттестаты. Вообще все крымские учителя украинского языка и литературы с опаской отнеслись к известию о том, что Крым вошел в состав России, нужна ли будет наша профессия. Однако после оглашения результатов референдума было объявлено, в Конституции будет записано 3 государственных языка – русский, украинский, крымский, татарский, и все немного успокоились. Как оказалось рано, украинский язык в школах теперь преподают по желанию родителей. Если будут такие желающие, школа обязана предоставить изучение языка. Если нет желающих, уроков украинского не будет.
Ну, а что там такого плохого?
Ну, там и до присоединения Крыма к России в подавляющем большинстве стран, ой, этих стран, школ, ввелось преподавание на русском языке. То есть, там
они на русском разговаривали.
Там, если я правильно помню справку, кто-то приводил некоторое количество времени назад, я читал, там, по-моему, было всего 6 школ на украинском языке.
Мы всегда об этом в эфире говорили.
Ну, да,
там
да,
на крымско-татарском преподавали даже больше, чем на украинском. Ну, вот такая
она была, пишет, в итоге учителя украинского языка оказались за бортом, многим пришлось переучиваться за свой счет, от 18 тысяч рублей. На преподавателей русского языка, учителей русского меньше не стало, они тоже работают, поэтому бывшим преподавателям украинского приходится добирать религиоведение, ОБЖ, кто за что, так сказать, мог уцепиться. Зарплаты нам повысили, да, учительская ставка составляет 5000 рублей, плюс самые разные надбавки, которые распределяет директор, и все теперь ходят и косятся друг на друга, а почему она получает 8, а я 7, и почему вон та получает 11. Но цены повысились тоже, ассортимент стал гораздо беднее. 1 сентября я, как классный руководитель, буду проводить первый урок на тему «Моя малая родина». Я буду говорить о Крыме, о том, что неважно, в составе какой страны он находится, России, Украины или Америки, важно любить свой край, место, где ты родился и живешь. Это действительно так.
Ну, честно говоря, у меня очень смешанные чувства. Я понимаю прекрасно, что у многих проблем, но вот я бы назвал это одним словом – нытье. Я не вижу здесь какой-то реально существующей проблемы. Ну, вы знаете, да, бывают случаи, когда приходится
переключиться. Давайте я дальше, там дальше есть проблемы.
Хорошо, по этому поводу, действительно, это серьезные проблемы. Ну, бывает так, что нужно переучиваться людям. Бывает такое, действительно. Вот я вспоминаю, просто хотел одну вещь вспомнить. Однажды слушал я прямую линию президента нашего. Это было сразу, ну, не сразу, а просто вот в тот период, когда вот между линиями вписалась катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС.
Да.
Вот. И там говорили подряд две женщины с прямым включением оттуда, значит, и обе говорили, что вот мы не уверены, что нам обещают, что нам обеспечат то, все пятое и десятое, но мы не уверены, что это будет, потому что мы здесь живем, там, и так далее, и тому подобное. Мы там домохозяйки, нас обеспечивали мужья, там, которые погибли, получили травму. Безусловно, должна быть пенсия, никаких сомнений нет. Безусловно, государство должно помогать. Но ни один из тех людей не спросил, а могут ли нас научить чему-то другому. А я хочу переехать в тот другой год, у меня там родственники, я хочу, чтобы мне в этом помогли. То есть люди ждут обеспечения, но совершенно не готовы искать чего-то нового сами. И это вот в этом искать поддержки. Вот это как раз.
Но это, кстати...
Вот я понимаю, если бы вот проблема была бы поставлена таким образом. А почему тогда государство не готово нас переучить, научить преподавателей русского языка?
За свой счет,
ну что поделать? Это наверное, неправильно. Наверное. Тут нужно оказать поддержку. Но вопрос стоит другим образом. Ах, боже мой, теперь нам нечего делать. Да это в жизни постоянно случается.
Смотрите, вот еще одна, так сказать, еще один поворот проблемы. Еще один учитель, Олеся Каретко, 38 лет, администратор гостиницы. Сын 15 лет учится в 10 классе, дочь 13 лет учится в 8 классе. Что, так сказать, она, да, ее цитирует журнал New Times. До присоединения Крыма к России никто никогда не спрашивал, не задумывался, русский ты по национальности или украинец. Это просто не имело значения. Никого не интересовало. Мои дети украинцы по национальности, хотя папа у них русский, также в школе есть татары, армяне, евреи, по национальному признаку никто никогда никого не прессовал. Во время эпопеи с присоединением и сразу после него этот вопрос стал болезненным. В классе дочери только четверо были откровенно за Украину и против присоединения, остальные за. Между детьми велись активные споры. Понятно, что каждый ребенок озвучивал версию своей семьи. В школе вывесили флаг Крыма вместо флага Украины. Спасибо, что не флаг России, напишут. Слава богу, портрета Путина не повесили. Некоторые учителя намеренно начали разговаривать на, так сказать, вот, тему некоторую на своих уроках, пытаясь доказать нашим несмышленышам, что как много фашистов и бандеровцев на Украине, а вот Россия нас спасет. Понимаете, все это для меня предательство. Ты учитель, 23 года вещал о любви к родине, к Украине, пел с детьми гимн Украины, и вдруг в один день на той же высокой ноте должен сменить направление на 180 градусов, петь дифирамбы другой стране, учить любви к другому народу. Это вообще
так. Дифирамбы петь.
А у нас, кстати, я не помню, кто у нас был в эфире, вылет его из головы, но нам сейчас наверняка подскажут, это тоже в программе «Своими глазами», когда проехали сейчас, говорит, по Крыму, ну, там же тоже выборы будут, все. Говорит, слушайте, это огромное количество, ну, там, агитации «Единой России», «Справедливая Россия», все. Говорит, кстати, говорит, хуже идет дело у ЛДПР по совершенно такой чудной причине, потому что у них цвета партийные.
Да, у них
неподходящие. Проводить ребрендинг. Говорит, а откуда взялись-то, говорит, активисты все? Ну, вот, говорит, ну, как откуда? Которые были партии регионов. Они на следующий день вступили в «Единую Россию», которые были там еще кто-то, они стали там «Справедливой Россией». Причем раз люди быстренько там, ну, партбилет один сдал, другой принял.
Обменял,
да, говорит, с этим по курсу, вероятно, да. Вот. Двух этих,
ну, пар... как Советский Союз рухнул, в школе учили одному учителя истории, потом бас стали учить другому.
Я очень хорошо помню это время. Да, вот, нам по-честному учителя говорили, что вот давай сейчас судьбу отложим, сейчас мы фактически будем пускать историю по газетам.
Вот, но... Например. Нет, но мой учитель истории, он, правда, ну, не то, что по газетам, он так говорит, у нас вообще по-другому выглядел вот урок истории, он говорил, так, ребята, сейчас, ну, мы 40 минут говорили о чем-то там таком, потом в конце говорит, ну, слушайте, нам с вами сдавать же еще надо чего-то, поэтому последние 5 минут урока я вам быстренько расскажу, ну, вот как надо будет ответить там на экзамене.
А у нас с экзамен по истории отменили тогда.
Вот, ну, я не помню, как у нас, мы 101 же год.
Да, мы с тобой одного года, я заканчивал школу в 88-м. У нас тогда не было экзаменов.
А, нет, я в 89-м.
Было собеседование, ну, естественно, которое было, просто пришли, поболтали. Так вот, я хочу сказать, что вот меня удивляет, честно говоря, этот материал, потому что там, собственно, вот сейчас был поставлен вопрос, а что я буду говорить на уроке по поводу Родины, да? А вот предыдущая женщина, она говорила, да, что нужно, что можно сказать по этому поводу, как относиться к этой перемене. По-моему, это очень актуальный, очень простой разговор. А она говорит, я раньше пел дифирамбо Украине, а сейчас вы, и вы знаете, если у вас профессия петь дифирамбо, вы там слова поменяете и продолжаете петь. А если вы рассказываете о том, как устроена жизнь, то вы вам никакой проблемы здесь не существует. У вас дети, вы, так сказать, их воспитываете и воспитываете. А если вы певец дифирамбов, вам только поменять слова нужно. И пойте дальше.
Слушайте, можно я сейчас еще попутно? Я все-таки хочу очень провести одно голосование, но оно не в росле вот этого, а попутно, да. Все-таки хочется мне. Скажите, вот, ну, сегодня же уже пошли дети в школу, там, у наших слушателей, я думаю, у многих. Скажите мне, если ваши дети пошли в школу с удовольствием, звоните 660-06-64, а если пошли, ну, просто потому что надо, ну, вот 1 сентября
деваться некуда. Ну, вот опять, без ненависти, но без любви.
Ну, в общем, по производственной необходимости. Вот, тогда звоните 660-06-65. Значит, если дети ваши пошли в школу с удовольствием, звоните 660-06-64, если без удовольствия, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Лёв, там я же буду следить, мне интересно.
Там еще есть третья история, тоже школьная история, от юноши из Афганистана, он афганец, который учится в нашей российской школе в 9 классе, гимназия номер 7 города Подольска. Вот, он говорит, мы всей семьей живем в трехкомнатной квартире в Подольске, нас 7 человек, ну вот я там несколько опускаю, как он сюда попал, понятное дело, да. Вот, нас 7 человек, папа, мама, я, братья, сестры, в Подольске есть мечеть, как только у меня появляется свободное время, я иду туда и там учу арабский. То, как много сейчас говорят про исламский терроризм, меня очень беспокоит, потому что если читать Коран, то там нельзя найти слов ненависти. Но, понимаете, я жил в такой стране, там многие во имя Бога готовы убивать. Большинство из них не умеют ни читать, ни писать. Откуда они узнают о том, что во имя Бога надо убивать? А в гимназии, где я сейчас учусь, ко мне хорошо относятся учителя. Я до этого учился в 29-й школе в Балашихе. В той школе с учителем истории вышел спор, когда он рассказал о вторжении советских войск в Афганистан. Он уверял, что советские солдаты вошли в Афганистан, чтобы помочь нам. Может быть, поначалу так и было, но когда они встретили сопротивление, разве не стало понятно, что их помощь Афганистану не нужна? Мой дедушка был майором афганской армии, его убили советские солдаты. Бабушка, когда узнала, что мы собираемся в Россию, не то чтобы была против, просто сказала, это ваша жизнь, это ваше решение. Но к русским в Афганистане сейчас отношение намного лучше, чем к американцам. Вот моего отца чуть не расстреляли американские солдаты, потому что он слишком близко подъехал к их танку на своей машине.
Ну, потому что советские войска были не в Афганистане в 79-м году, а американские, да,
не
пришли
американские
на
войска.
Не только поэтому.
Да,
только
они
поэтому.
Просто никто не знает ни обычаев, ни тогда не знал,
нас
когда входили. Не знал.
Наши специально это натаскивали, да, это факт.
Но дело теперь не знают.
Дело просто в том, что
народа.
Тогда были только российские войска. Я просто не знаю точно, как устроена была сейчас американская вся эта ситуация в Афганистане. Но очень хорошо знаю, читал много материалов по этому поводу разных, от очевидцев, от афганцев в частности, что Россия, Советский Союз тогда очень большой проводил и образовательную программу. Очень много там было инженеров. Я знаю многих людей, которые там работали.
Нет, это да.
А вот строили заводы какие-то. А сейчас это, в общем, не очень происходило.
Ну, это началось, но это я помню, у нас на военной кафедре, когда мы учились, у нас были офицеры, они были, ну, там, часть ребят были, ну, как ребята они, ну, мужики. Вот. Они в том числе и в Афганистане были. Говорит, что началось-то действительно началось, но началось несколько позже, не сразу. Входили действительно не готовыми. И рассказывал характерная история, когда они, ну, как-то хотели привлечь местное население на свою сторону, и с этих с вертолетов, самолетов они разбрасывали, значит...
Свининку?
Из Корана разбрасывали цитаты. Ну, и там, значит, подкрепляя цитатами из Корана какие-то, значит, свои мысли пропагандистские. После чего, говорит, сопротивление возросло многократно. Пока кто-то не объяснил, что слово Божие не может валяться в грязи. Что-то нельзя разбрасывать.
Просто.
Нельзя разбрасывать. Позиции, то есть, это вот не такая листовка, которую ты скинул с самолета и пошли. Когда они увидели, что вот просто слово Божие валяется вот так вот под ногами, они, ну,
Помнишь, и таких, и таких много было этих вещей.
Кто-то смотрел сериал «Родина» замечательный, американский, сейчас делается российская версия. Там просто есть сцена, когда там, жена узнает, что ее вернувшийся из плена муж стал мусульманином, она просто видит, как он молится, она швыряет Коран на землю, и он с плачем, со слезами на глазах, он его хоронит, потому что он больше не может им пользоваться, Коран осквернен.
Ну вот, таких, многих таких вещей не знали, ну и американцы, когда они туда, собственно, двинулись, у меня тоже, в общем, не было каких-то насчет них иллюзий. Нет, все то же самое, когда ты лезешь в чужую культуру, знаю, в чужую страну, не зная, думая, что сейчас ты переделаешь и будет лучше, но вот ты всегда будешь сталкиваться с такими вещами.
Поэтому ну, не всегда, но очень часто.
Ну, часто, или просто еще зависит от того, сколько у тебя как-то ума хватит перестроиться, как-то осознать это, а можно просто тупо продолжать трясти
дерево. Просто могу пример привести о знании туда, куда ты влезаешь. Да? Почему израильские солдаты разминируют смертников с помощью собак? И рядом сажают собаку. Потому что при собаке он взорваться не может, по религиозным соображениям. Он не попадет в рай.
Mm-hmm.
Все.
Так что вот.
И он начинает разминировать.
Между тем, друзья мои, у нас с вами было голосование. Сейчас оно у меня почему-то завершилось.
Я его завершу, потому что уже прошло много времени.
Было понятно, более-менее. Да. Значит, 38,3% позвонивших сказали, что дети их пошли сегодня в школу с удовольствием. Я завтра повторю этот вопрос. Нет, на следующей неделе, в понедельник.
Хорошо.
Мы обязательно проведем этот опрос заново. 61,7% без удовольствия. Ну, 1 сентября легко.
Дело в том, что, кстати...
Даже как в понедельник на работу утром еще встать.
Не говорит о соотношении детей, потому что спрашиваешь, ваши дети, допустим, идут среди позвонивших, что да, с удовольствием, возможно, их по двое-трое детей, а у тех, кто говорит нет, может, по одному.
Ну, тоже бывает. Хотя, говорится, что с какого-то момента уже не так принципиально это.
А представляешь, вот у одного человека, допустим, двое детей, один пошел с удовольствием, а другой нет. Как ему позвонить?
А бывает, что у них трое детей в разных школах. Угу. Поэтому ты не успел понять, с удовольствием ты пошел или нет. Главное, успеть всех развести.
Ну, да.
Туда-сюда, и все, никому никуда не опоздать. И, говорит, с удовольствием уже забираешь, когда все сходили.
Еще одна публикация, которая есть в журнале New Times, факультет мечты. Вот 1 сентября во всех вузах тоже начался учебный год. И New Times выяснял, какие специальности в этом году пользовались наибольшим спросом у вчерашних школьников, чего хотят их родители.
Угу.
Тут такие есть. В табличке самое популярное направление среди абитуриентов в 2014 году по количеству поданных заявлений на бюджетную форму обучения. А Московский госуниверситет, экономический, самое популярное. Санкт-Петербургский государственный университет, экономика тоже, и высшая школа экономики, естественно, экономика специальная, Сибирский федеральный университет, здесь, так сказать, институт экономики и управления, политехнический институт, и в Новосибирском государственном университете менеджмент и экономика идут вот...
Рядышком.
Рядышком. Голова к голове.
Юристов,
да?
Уже меньше стало?
Да.
Это все раньше юристы.
Кем бы
юристы,
вы хотели экономисты видеть вашего сына, дочь, внука? Несколько вариантов ответа. Берется май 2004 и май 2014. Вот юристом, экономистом, финансистом 24 в мае 2004 года, а в мае 2014 20, то есть поменьше, да, процентов. Программистом, специалистом в области высоких технологий в мае 2004 18%, в мае 2014 15%, ну и так далее. Естественно, что дальше по убывающей. Юристам, экономистам, финансистам хотят все-таки видеть больше.
Ну, на госслужбу надо идти, да, по-моему. А то вот есть такое как что-нибудь, госслужба, вот такая, вот есть такой раздел там?
Да. И перечень. Третий вопрос,
идти, конечно.
Ну, кем бы вы хотели быть в детстве? На первом месте врач, ну, там, доктор, медсестра, педиатр, хер, неважно кто, да, врач, 15%. Учитель на втором месте, на третьем водитель, на четвертом космонавт, на пятом летчик и на последнем актеры.
Ну, это в детстве.
Артисты.
Слушайте, я хотел, помню, у меня было две мечты. Сначала я хотел быть водителем мусорной машины. Вот, причем я маму измучил, потому что мы бегали за мусорной машиной, по всем помойкам она у нас ездила, мы бегали. Значит, вот. А потом у меня над кроватью висела, как у многих, тоже репродукция «Три богатыря».
Угу.
Я сказал, что я пойду поступать в Богатырский институт.
Богатырский институт.
То есть я хотел быть водителем мусорной машины, и бы хотел быть богатырем, поступить для этого в Богатырский институт.
Нечто среднее, это, собственно, и есть журфакт. Копаться в разном мусоре, но быть при этом богатырем.
Вот, я тогда, да, абсолютно. Вот поэтому я считаю эти работы по специальности, которые выбрал еще в детстве. Вот, действительно, не чурался грязной работы. Вот, все, значит, работал с людьми, бегал, не просто там как-то журналиста, как и волка, кормили ноги, поэтому бегал все помойки. Все так
в какой-то мере Да, мечта сбылась.
Да, мечта сбылась, так что я поступил в Богатырский институт, да, преодолев все суровые и тяжелые испытания, вот, познакомившись там в том числе и с замечательными людьми, вот, которые потом занимались какими только профессиями они не занимались. А в журналистику нет, у нас пошло приличное количество людей, ничего не могу сказать. Но какие зато потом осваивали люди профессии.
Ой,
ладно.
Итак, меня спрашивают, почему бы мне не переучиться на токаря. Подумаю, пока Игорь Широков читает новости.
Подумаю.
Вот новый разворот.
Ну вот и для Сан Саныча уже наступило время ответов на вопросы. Твиттер-аккаунт вызван. Плюс 7-985-907-45-45 для ваших СМС. Уже есть вопрос Сан Саныча от Сергея. Что посоветуете? Audi Q7 3 литра турбодизель или Mercedes GL 3,5?
Не, я все-таки посоветую Audi Q7, но GL-ка великовата, а 3 литра дизельные Audi, но я, правда, предпочитаю немножко другой дизель, тот, который побольше, поэтому, но все равно Q7 замечательный автомобиль, хороший для города и для дальних путешествий. Хорошо, причем ведь я люблю машины аудюшные с продольным расположением силового агрегата, а не с поперечным.
Ну, специалисты поймут. Да, Сергей из Тульской области спрашивает: Сан Саныч, что вы можете сказать о новом Nissan Тирана? Плюсы и минусы данного автомобиля не могу понять. Зачем он понадобился компании Nissan?
А как зачем? Вы знаете, у нас столько людей, готовых заплатить за фантики, что почему бы, представляете, во-первых, хрома на машине очень много. Во-вторых, шильдик все-таки не унижающий достоинство Рено, а повышающий его великая японская марка. Потом нас искренне верят, что японская лучше. Хотя Nissan Тирана, так же, как и Дастер, сходят с одного конвейера и отличаются. То, понимаете, великая задумка американцев Bates Engineering работала и работает на американском автомобильном рынке долгие-долгие годы. И все счастливы. Это когда на машину перевешивают другую марку, изменяют немножко мордочку и продают ее уже.
Это то, что у нас сейчас будет на продовольственном рынке, когда норвежские мидии какие-нибудь условно станут белорусскими. Вот это называется бэтч-инженерик.
Вот. Поэтому, если вы готовы переплатить от 70 до 90 тысяч, ваш путь к Nissan Тирана. Если вы человек разумный и не поддающийся на маркетинговые ходы, то тогда, конечно, вы пойдете и купите Duster.
А на самом деле многие действительно готовы заплатить 70 и 90
за шильдик. Да,
сказать, что он есть на более престижном
автомобиле. Я считаю, что это право любого человека.
Здравствуйте, Сан Саныч, пишет вам из Свердловской области. Александр, кстати говоря. Suzuki SX4 классика, значит, соответственно, с этим полным приводом, как я понимаю, или Nissan Juke?
Я все-таки, вот в данном случае, я на стороне Nissan Juke. Мне вообще нравится эта машина по идеологии, по исполнению.
Саныч, один Nissan поругал, другой
по эргономике.
Потому что это другой. Надо дружить, конечно.
Что самое интересное, вот здесь, я понимаю, Suzuki надо брать, да, полноприводный классический Grand Vitara, например, да, Suzuki G мне, понятно мне для чего. А брать вот эту вот мадьярскую подделку под великий Suzuki, ну, такой венгерский бастард в великом японском семействе.
Я заговорил словами из «Игры престолов». Да, бастард.
Венгерский бастард.
Вот, поэтому нет. А Juke все-таки полноценный автомобиль. Мне нравится внешность. Он чем-то похож на ралли-рейдовый такой агрегат. Агрессивен, хорош. Так что я на стороне Juke.
Ну, да, с обманкой. Да, вот. Фары не там, где ты ждешь.
Да.
Сан Саныч, Opel Astra 1.4 турбоседан в полной комплектации, годовалый, стоит ли брать за 700-750 тысяч, спрашивают вас.
Годовалый за 750 с 1.4 турбо стоит, конечно. Стоит, потому что наверняка, если такие деньги просят, это уже в очень хорошей комплектации. 1.4 турбо двигатель я предпочитаю двигателю 1.8. По одной простой причине. 1.8 шумноват и прожорлив. 1.4 современный двигатель, экономичен, быстр, с хорошей полочкой крутящего момента. В общем, у него все есть то, что нужно хорошему автомобилю. В данном случае Если не, ну, я не думаю, что за год убили «Опель». Это надо очень постараться.
Ну, Рабинер по этому книгу еще не писал, по-моему?
Нет, не знаю.
Сан Саныч, знаете, вот когда я слушаю вас по радио, потому что знаю вас уже лично не первый год далеко, когда я слушаю ваши рубрики «Две эти по радио», вот этим разговариваете, вот когда вы рассказываете всякие истории, я представляю себе вас вот как живого. Когда слушаю, как вы даете советы, какую машину купить, я почему-то не могу избавиться, я все время вижу вас в белом халате, вот этом сам с стетоскопом, знаете, вот таким на шее, вот, и перед
вами
сидит.
Я думаю, что для зрителей сетевизора так и надо делать, потому что Сан Саныч, ну, все-таки какая-то смена имиджа, вот, он будет приходить просто действительно на вторую рубрику с стетоскопом. Главное не перепутать с поварским колпаком, но оттуда тоже есть секрет.
А что?
Поварской сейчас по-другому выглядит.
А поварской колпак как-то мне даже ближе, я считаю, что хороший обед, как говорят профессиональные повара, хороший обед надо выстрадать. Угу. Хороший автомобиль тоже надо выстрадать.
Ну, вот мы тут страдаем мало-помалу. Тут
хорошего Буратино надо выстругать. Поехали дальше.
Из Ростовской области, может, и не прочел бы я это сообщение, но тут человек пишет: умоляю, ну, крупными надо, буквами. Надо, ну, надо, умоление надо, конечно, удовлетворить. Помогите сделать выбор: Дастер, Актеон или Мокко.
Вот странный у человека разброс. Дастер...
Но умоляет он.
Да. Дастер бюджетен, да? Актеон посерьезнее, Мокко вообще автомобиль другого класса, другого уровня.
Автомобили за очень разные деньги.
За очень разные деньги. Хотя нет, ты знаешь, полностью упакованный Дастер уже сейчас...
Полностью раздетый Мокко где-то там.
Да он близок, да, к полностью раздетому Мокко. И Актеон, пожалуй, самый будет дорогой из них. С дизелем и с автоматом, я считаю, нужно брать Актеон. Вот в данном случае я бы взял Актеон. Но вот в такой конфигурации, с дизелем и с автоматом. Новый автомобиль, уже не новый, он хоть и называется New Acteon. Сейчас как-то вот для меня это все равно новый автомобиль. Неплохой кроссовер. Неплохой. С английским дизайном, кстати.
Что, руль на месте? Да. Раз английский дизайн. Это была шутка, поехали.
Руль дальше. Выдавали, говорит, что заставляет фирмы типа Saab делать электроавто?
Вы знаете, электроавто от Saab? Безысходности. Великий Saab, который прошел путь такой, какой и за 100 лет некоторые не проходят, и вдруг все обрушилось благодаря безумному шведскому социализму, когда у тебя отбирают все доходы, и когда тебе государство говорит, ну, выплывай сам, как хочешь, но не выплыл Saab ни в составе GM, ни самостоятельно. Поэтому для них попытка производить электромобили на базе 9.3, это был такой, ну, спасательный круг. Но пока ничего не получается. К сожалению моему, потому что великие машины делала фирма. Великие.
А в чем было величие Saab, Сан Саныч?
Ну, во-первых, это авиационная фирма.
Это понятно, это я знаю.
Создание первого Saab'а применяли, там было...
4... А у них, кстати, самолеты тоже накрылись?
Самолеты тоже накрылись.
Угу. Вот. Чудо не произошло.
Чудо не произошло.
Но я вас прервал.
Вот. Но эти машины были такой, на острие, по аэродинамике, по... Ведь это первый автомобиль, у которого загоралась надпись «Пристегните ремни».
Сан Саныч, а можно сравнить вот в этом отношении, с точки зрения того, что это был расчет на такого продвинутого потребителя, можно сравнить Saab с Subaru, например?
Да, это вот путь, который идут аналогичные фирмы, причем примерно рассчитанные на один уровень потребителей, на людей продвинутых, на американских. Ведь в Америке, например, синие воротнички очень уважали Saab за его инженерные решения. Так же, как и Subaru сейчас. Я вот, например...
То есть удовольствие не просто ощущать, а еще и как-то понимать.
Приехав на завод в Лэнсинг, там начальник цеха окраски, это единственный человек в Лэнсинге, который говорил по-русски, нам его так придали в качестве сопровождающего, вот он ездил на Saab и на Subaru, зимой на Subaru, летом на Saab.
То есть он не просто там или-или, а у него и-и. А зачем выбирать, если можно взять обе? Конечно, это такой ценитель. Сан Саныч из Приморского края, ну я понимаю, из Приморского края понятен такой вопрос от Артема. Сан Саныч, расскажите про Brilliance Jeep.
Ребят, смотрите, что такое Brilliance.
Китайский.
Город Шэньян, бывший Мукден, вот, город, знакомый нам по истории, имеет нормальное производство, где делает на одном и том же заводе автомобили Brilliance и BMW. Поэтому
но не инженеры, к бэдж-инжинирингу.
Инженеры, нет, бэдж-инжиниринга там отсутствует, но поглядывают левым глазом, слегка прищуренным в сторону BMW, и пытаются сделать что-то похожее. Поэтому, но автомобили Brilliance даже близко к BMW не стояли. Я считаю, что уровень Brilliance – это уровень автомобили Горьковского и Волжского автозавода.
Ну, то есть, по нашим меркам, вообще отличная техника. Бери, не глядя.
А цена? Вот. Ну, а вот цена уже вполне себе приличная.
А цена европейская.
Конечно. Вот пишет господин, который подписался СС. Может быть, а может быть, СС это вы, Сан Саныч. Может быть, это какой-то обращательный падеж. Расскажите о новой Ниве. Вот, это Василий Стула. Все, у меня теперь все стало.
Василий, новых Нивах две. По существу, да, у нас идет большая путаница. Вот дело в том, что я сразу объясню, что мы продали имя Нива
General
вместе
Motors.
General Motors, да. Вот, был у нас комбайн Нива, но на это никто не позарился. Поэтому только автомобиль Нива ушел у нас General Motors. Поэтому теперь это называется Chevrolet Нива, и мы это гордое имя теперь имеем в виде концепта, созданного, кстати, при помощи австралийцев. Mm-hmm. Ну, понятно, что у General Motors он опутал своими конструкторскими бюро весь мир, даже в Питере. Mm-hmm. Пятая колонна там сидит General Motors. Хорошая машина получилась. Машинка получилась славная по дизайну, с измененной системой. Уже передняя подвеска Макферсон, уже задняя пружино-рычажная, такая, ну, то, что действительно работает. Двигатель 1.8. Раздаточная коробка осталась. То есть, это будет самый маленький джип, внедорожник, извините, в линейке «Шевроле».
Прекрасно.
Самый маленький, самый доступный и, пожалуй, самый проходимый, потому что сказать о проходимости...
Проходимец будет.
«Шевроле Субурбан», да, или «Шевроле Сильверадо», это, знаете, там не всякий трактор вытащит застрявший Тахо и Сильверадо. Ну, вот.
А вот Сильверадо и Тахо могут вытащить не всякий трактор.
Ну, тогда придется вызвать Ламборгини трактор, видимо.
Да, да, вот Ламборгини трактор вытащит любое Шевроле.
Череп Савельевич, честно, сначала мне пора ли, а?
Да пора уже.
До завтра его тогда. Приходите в колпаке, в поварском,
мы завтра обязательно ответим на все. Что такое станок ДИП? Это догнать и перегнать ДИП-250.
Вот, mm-hmm. Так что, видите, мы про станки, если доведется, поговорим. Мы про жратву, все будет. Сан Саныч, большое спасибо.
Кому родная мама, кому она.
Реклама.
Ведущее автомобильное событие года. Мировые бренды, последние новинки и премьеры. Шоу и тест-драйвы на Московском международном автосалоне. До 7 сентября в Крокус-Экспо. Станция метро Микинина. Категория 0+.
Сегодня в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 16:55.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, а между тем, друзья, 1 сентября, оно ведь не только для школьников, студентов, оно, например, и для мигрантов. С 1 сентября трудовые мигранты могут пока еще, то есть это еще не совсем обязательно, сдавать тест по истории России, по желанию. С 2015 года эта процедура станет обязательной для них. Мигранты будут вот пока еще по желанию сдавать тест на знание нашей отечественной истории. Их еще, как я понимаю, будут чуть позже начать мучить по поводу знания русского языка. Но у меня сразу возникает вопрос. Вот, собственно, надо,
не надо? А беженцам надо сдавать экзамен по истории? Если они хотят получить гражданство?
Если они хотят работать.
И работать тоже.
Ну, работать они же хотят, или они хотят там пособие получать всегда.
Чем они отличаются от мигрантов?
Нет, ну, когда они пойдут на работу, беженцы, они тем, что они временно пребывающие. Угу. Вот, они на временном жительстве. Эти тут временно работают, а эти временно живут. Потом, когда они пойдут работать, ну, тогда, соответственно...
Становятся мигрантами сразу.
Какая-то история, да. Значит, если вы, в принципе, поддержите, друзья наши, уважаемые, чудеснейшие слушатели, тестирование на знание истории трудовых мигрантов, звоните 660-0664, а если вы считаете, что это совершенно не обязательный экзамен, звоните 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, а я... Ты повторить хочешь, да?
Я хочу сказать, что просто я считаю, что этот экзамен бесполезный.
Ну, не, речь даже не о том, что многие граждане России не знают своей истории. Я не знаю, с какой целью может это пригодиться мигранту.
Давай спросим у слушателей. Вот звоните нам, пожалуйста, наконец, а то мы сегодня еще не включили телефон.
Да, что-то как-то мы
плюс 7-495, да, 363-3659. Мы хотим узнать у вас, какой вы видите практический смысл вот в этом экзамене. И, пожалуйста, вот парочку соображений, ну, например, какого рода вопрос должен туда входить, какого уровня тяжести. Можно сказать, допустим, вот я думаю, что вопрос на уровне, там, не знаю, 6 класса истории.
Приблизительный тест же уже показывали эти вопросы. Мы тогда смотрели, я даже какой-то там на эту тему, не повесил слово, реплику писал. Потому что там были вопросы, ну, во-первых, на которые действительно не ответят и некоторые наши школьники, а может быть и большинство. А потом я искренне не понимал смысла вопросов. Там что-нибудь из эпохи Ивана Грозного. Вот он приехал сюда что-нибудь разгружать, заколачивать, налаживать. И я не понимаю, зачем ему знать про Ивана Грозного. Я говорю, мы прекрасно без Ивана Грозного обходимся.
Есть звонок хороший.
Да, есть звонок.
Вот сюда первый дебютант нам звонит. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Я сам из Сирии. Но я считаю, меня зовут Юсеф.
Очень
приятно. Но я считаю, да. Мне, конечно, я считаю, что это нужен, но я не думаю, что получится. Особенно, ну, с Таджикистана, с Узбекистана. Они, у них образование там у себя. Они не свой родной язык почти не изучают вообще.
Скажите, пожалуйста, а все-таки, вот вы считаете, что нужно, а в чем практический смысл?
Ну, смысл, чтобы легче устроиться на работу. Если без знания языка, как можно человек работать, как можно адаптироваться?
Ну, это язык. Без знания того, кто такой Иван Грозный, нельзя адаптироваться в России?
Ну, в России, нет, в России вообще, ну, если устроиться на работу, как без языка можно...
Нет, мы не про язык, мы про экзамен по истории в первую очередь.
А, история, ну, не знаю, должен, конечно, кое-что-то... Нет, он не будет знать, потому что я, допустим, знаю почти.
Ну, хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, вы давно здесь работаете в нашей стране?
Я плохо слышу.
Ну, в нашей стране, в России, давно вы живете, работаете?
Да, я 14 лет уже в России.
Хорошо, и кем вы работаете здесь?
Я предприниматель работал, но закрыли, к сожалению, там бизнес закрыли. Сейчас ищу работу.
Скажите, пожалуйста, вот если вы считаете, что экзамен по истории нужен, вы могли бы сказать, чем вошел в историю России император Александр II?
Александр II?
Да.
Ну, я не про Александр II, я знаю, что это Ленинград. Я знал, оттуда родом.
Из Ленинграда? Да, он родом из Ленинграда. Спасибо вам большое, спасибо. Очень нужный экзамен по истории. Посоветую вам его тоже пройти. Благодарю вас. 363-3659 плюс 7495.
И это, между прочим, вот вроде кто-то сейчас посмеется, да, может быть, да? А я считаю, что нет, человек 14 лет.
Да.
Работает здесь предпринимателем.
Да.
Работает.
Раз бизнес, работает, значит, успешно.
Бизнес же его. Ну, сейчас, говорит, возникли проблемы с бизнесом, но не потому, что
я думаю,
он
что не
знал.
В первый раз они у него возникают за 14 лет. Ну что, возникают проблемы с бизнесом. Прекрасно, человек работает. Про Александра II не знает. Ничего страшного.
Да, работал же.
Да.
Проблемы сейчас возникли. Почему? Потому что Александр II
продукт
не знает.
Продукт создавал, нет. Налоги платил. Плюс 7495-363-3659.
Еще у нас есть дебютант.
Да, перспективный. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, откуда вы нам звоните, как вас зовут?
Меня зовут Наталья из Перми.
Да, Наталья, очень приятно.
Так, ну вы, я так понимаю, все-таки сторонник того, чтобы сдавали экзамен по истории мигранта. Правильно мы вас идентифицировали?
Нет, я не сдавала.
Нет, ну вы же не мигрант.
Я против, я за. Не, я за.
А вы мигрант или вы россиянка?
Я не мигрант. Я всегда была россиянкой.
Ну замечательно. Им-то надо сдавать здесь историю нашу, знаете, мигрантам?
Мигрантам? Пусть дают.
А за мне пусть, кажется. Ну я понимаю, что лишнее не будет. А зачем?
Каю.
Зачем? Ну, сдавать зачем?
А, зачем? Ну, мне кажется, вы знаете, учиться никогда не поздно. Никогда, ну...
Это по желанию, Наталья. А у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в каких зарубежных странах вы бывали?
В зарубежных странах я бывала.
В каких?
Историю их знаю.
А в каких странах?
Я, например, была...
Что?
Я, например, была во Франции.
Так.
Я была в Израиле.
Угу.
Ну, я очень много
понятно.
Знаю.
Понятно. Вот, смотрите, по поводу учиться никогда не поздно. Сколько всего было Людовиков коронованных?
Коронованных Людовиков? Не знаю.
Вот видите, как-то все равно вы... А вы интересовались историей Франции, тем не менее. Вы образованный человек, судя по голосу. Не страшно же, живете вот так вот, не знаете, правда?
Послушайте, я там была. была как турист.
Я понимаю вас прекрасно. Поэтому вот мы вас и спрашиваем. Вы как турист были, а про Людовиков не знаете. Страной интересуетесь, понимаете? Считаете, что мигранты должны сдавать экзамен по истории. Спасибо вам большое. Удачи вам.
Так, ну что? А, у нас же еще было голосование. Голосование нас принесло к вскрытию, показало, что пациент умер от вскрытия. 19,1% считают, что они действительно мигранты. Наши трудовые должны сдавать экзамен по истории России.
Да.
Сейчас это пока по желанию. С 15-го года будет обязательно.
Я вот сейчас подумал, что мне кажется, вот, допустим, мигрант на въезде не должен сдавать экзамены. Не должен сдавать экзамены. А вот если он приходит за следующим контрактом на следующий год, вот это вот тогда пускай сдаст экзамен по языку, и еще, допустим, какой-нибудь один на выбор по желанию.
То есть, когда патент надо ему продлевать.
Да, когда ему нужно, нужно продлевать. Ну, потому что, естественно, что, слушайте, ну, когда человек... Вот к нам люди просятся на работу. Говорят, я так люблю футбол. Это вообще не важно. Потому что, если начнете работать, вы про футбол будете знать все равно в разы больше. Станет вашей работой. Человек приезжает в Россию, он будет лучше говорить по-русски. Вот он пробовал здесь в то время, которое ему разрешено, для первого въезда, будет определенный срок. А вот если нужно продлевать, если он собирается оставаться здесь, вот тогда, милый человек, действительно, давай с нами поговори по-русски.
Что-нибудь.
Я бы ввел обязательно какое-то элементарное правоведение, знаете, он закон
вот,
страны.
Вот это я как раз хотел сказать. Первое, что, ну, может быть, не вот что первое прямо на границе,
да.
Но то, что в первую голову должен знать этот человек, он должен знать про документы. Какие у него должны быть справки, какие, извините, анализы, прививки и прочие всякие чудеса, потому что это именно то, с чем он здесь столкнется, когда условный работодатель станет отнимать у него деньги, когда его под каким-нибудь предлогом попробуют, ну, не знаю, там, выгнать с работы, выгнать из страны, он тогда окажется бесправным, потому что он знать этого не будет, ему не поможет здесь, вот знание русского языка ему поможет как раз, а знание истории, там, Александра II, Ивана Грозного и всех прочих вещей, оно никак ему в этот момент
самое
не
пригодится. Главное, что если с ним это случится, он не знает, как себя вести, кто знает, возможно, наша страна потеряет ценного работника. Пусть и мигранта, да? Пусть и мигранта. Все равно. Вот мне кажется, такая ситуация. Скажите, пожалуйста, вот я хотел бы обратиться с вопросом к нашим слушателям. Вот я вот озвучил такое предложение. Мне кажется, что если сдавать экзамен, то по истечении некоторого срока пребывания в стране и обязательно должен быть экзамен по языку и каким-то элементарным основам правоведения. Поддерживаете ли вы меня в том, что гораздо важнее экзамен сдавать при продлении пребывания в России мигрантам? Если вы со мной согласны, позвоните, пожалуйста, 660-06-64. Если вы считаете, что я говорю чушь, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, как вариант, я, например, с тобой соглашусь.
Хорошо, да. Один голос у меня уже
вот, есть. Так что еще раз мы напомним, что если вы согласны с Василием, который считает, что экзамены нужно сдавать, ну, какие бы ни было,
да.
Скорее при продлении его пребывания здесь. Потому что человек въезжает действительно, он не знает истории и приезжает, чаще всего не знает языка. Это да. Как раз очевидно. Иначе, если бы он был такой образованный, чудесный, что он жил бы там у себя и знал иностранные языки, может быть, он бы и не ездил куда-нибудь по работе. Но понятно, что люди приезжают не самые образованные, не самые там какие-то зажиточные. Все это очевидно. Но если он здесь прожил и ничему не научился, ничего не освоил,
и
ничего не понимает. И в частности,
не говорит языка и не знает своих
языка,
прав и обязанностей.
Но тогда, в общем, этот человек может уже и опасен становиться для общества, да. Если он здесь не адаптирован никак. Понятно, что он тогда более склонен к грабежам, к насилию, к чему-то
еще. Он просто
еще.
Никак не вписан в нашу жизнь, если говорить на языке.
Да, соответственно, он тогда просто попадает во всякие разнообразные группы риска. Так вот, если вы согласны с Василием, ну и со мной тоже, что скорее нужен экзамен при продлении его трудовой деятельности, звоните 660-06-64. Если вам наше утверждение кажется спорным, по крайней мере, звоните 660-06-65. Ну, мы успеваем? Не успеваем?
После рекламы
тогда мы подведем итог нашего голосования.
Не уходи. Реклама.
Ваш ребенок полюбит английский. Международная сеть школ LanguageLink объявляет набор на курсы английского языка для детей и подростков. Эффективное и увлекательное обучение языку с раннего возраста. Квалифицированные зарубежные и российские учителя. Более 20 учебных центров в Москве и Подмосковье. При записи до 10 сентября действуют цены прошлого года. Подробнее на сайте languagelink.ru и по телефону 495-730-63-99. 730-63-99.
У природы уже осеннее настроение, а вам по-прежнему хочется тепла, ярких эмоций и праздника? В ресторане «Галереи художников» ваши желания превратятся в явь. Неповторимая атмосфера и интерьер подчеркнут изысканность момента, а идеальное сочетание европейской и грузинской кухни не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов. Ресторан «Галерея художника». Безграничные возможности от камерных вечеринок до масштабных торжеств. Причистенко, 19, телефон 495-637-35-22.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Так, ну что у нас? Голосование получилось, ну, 80% с небольшими копейками поддержали предложение Василия, которое поддержал я. Действительно, вот когда продлевается трудовые отношения с этим мигрантом, вот тогда уже давайте спросим.
Значит, идея в том, что человек выезжает, сдает справки, безусловно, медицинские, проходит какие-то необходимые процедуры, ему устанавливается срок, по истечении которого, если он хочет продлить свое пребывание, пускай сдает экзамены по русскому языку.
По правоведению. И основам права.
А потом... Просто хоть по истории. Отлично.
Так, ну что, мы вам еще про погоду расскажем к 11 часам.
Метеоскоп.
Ну да, это он, конечно, родимый. Метеоскоп. 12,4 градуса, это назовем так, тепла. Дымка по-прежнему облачно, по-прежнему, так говорить, порывы ветра до 2 метров в секунду. Но это очень неустойчиво.
Такие натуры, не порывы,
такие,
да.
Такие не порывистые.
Это как если бы ты посмотрел на улицу, девушка пошла симпатичная, вот это уже порыв. Нет, это не порыв.
Нет, это не порыв, это она это просто прошла. 753 это давление, местами дождь, облачно с прояснениями, до 18 градусов в Москве и по области.
Это у нас... не порыв, это тестостерон просто.
Да и то, так сказать.
Да тоже.
Так уже, в общем, какой же в нашем возрасте стерон. Православный Новый год сегодня, новолетие, стратилат тепляк. В этот день обычно дует теплый ветер, день жаркий, до осени дышит. Что-то говорил про сегодня, про борьбу с злыми силами.
Да, злыми силами, да, удобно сегодня.
Вот очень, особенно Агапу, Андрею, Петериму и Тимофею. Вот
так что сегодня православный Новый год, но если это не повод, с Новым годом православный, до свидания, до завтра.